Огромные кованые ворота открылись, на удивление, легко и почти бесшумно. Идя к пруду по освещенной луной дорожке, Эраст Петрович покосился в сторону дома. Увидел уставленный в небо телескоп, прильнувшую к нему плотную фигуру в халате. Кажется, сегодня Дону Цурумаке было не до земных зрелищ, он любовался небом. Звезды и в самом деле были такие крупные и яркие, каких Фандорин не видывал с гимназических времен, когда любил сидеть в планетарии и мечтать о полетах на Луну и Марс. Подумать только, это было всего каких-нибудь 4 года назад. Титулярный советник был уверен, что придет в павильон первым и долго будет сидеть там в темноте один, ибо по подлой науке дзё-дзюцу наверняка следовало потомить влюбленного дурака ожиданием. Однако, едва открыв дверцу павильона, Эраст Петрович уловил знакомый аромат ирисов, от которого сердце попробовало было зачастить, но, повинуясь приказу рассудка, сразу же вернулось к прежнему ритму. Итак, Уюми пришла первой. Что ж, тем лучше. В крошечной прихожей было довольно светло. Лунное сияние проникало сквозь щели деревянных жалюзи. Фандорин увидел бумажную перегородку, 2 лаковых сандалии на дощатом полу, перед приподнятыми татами. Ах да, по японскому обычаю, перед тем, как ступить на соломенные циновки, полагается разуваться. Но разуваться Эраст Петрович был не намерен. Он скрестил руки на груди и нарочно откашлялся, хотя мастерица и без того, разумеется, слышала, что объект уже здесь. Перегородки разъехались в стороны. За ними, придерживая створки, стояла Уюми. С раскинутых рук свисали широкие рукава кимоно, отчего женщина была похожа на бабочку. «Эффектно», — усмехнулся про себя Фандорин. Лица куртизанки было не видно, лишь силуэт на серебряном переливчатом фоне. «Входи скорей», — позвал низкий хрипловатый голос. «Здесь так чудесно. Смотри, я распахнул окно, за ним пруд и луна. Разбойник Цурумаке знает толк в красоте». Но Эраст Петрович не тронулся с места. «Что же ты?» — она шагнула ему навстречу. «Иди!» Пальцы потянулись к его лицу, но были перехвачены твердой, затянутой в перчатку рукой. Теперь ему было видно ее лицо. Невыносимо прекрасное, даже теперь, когда он уже все знал. Нет, не все. И Фандорин задал вопрос, ради которого пришел. «Зачем?» — спросил он требовательно и строго. «Что вам от меня нужно?» Конечно, истинный профессионал поступил бы не так. Прикинулся бы, что ни о чем не догадывается, что остается в роли болвана и простачка, а сам исподволь выведал бы, в чем состоит тайный замысел этой новоявленной Цирцеи, превращающей мужчин в свиней. Заодно и расплатился бы с нею той же монетой. Эраст Петрович считал себя неплохим профессионалом, но притворяться перед притворщицей было противно. Да и вряд ли получилось бы. Непослушное сердце все же билось сильней нужного. «Я не так богат, и уж тем более не так влиятелен, как ваш покровитель. Никакими важными секретами не владею. Скажите, зачем я вам понадобился?» Уюми выслушала его молча, не пытаясь освободиться. Он стоял на деревянном полу, она на татами, поэтому их лица были почти вровень, разделенные всего несколькими дюймами. Но Фандорин подумал, что ему никогда не понять выражение этих удлиненных, влажно поблескивающих глаз. «Кто ж знает ответ на этот вопрос?» — тихо сказала она. «Зачем ты понадобился мне, а я тебе? Просто чувствуешь, что иначе не может быть, и все прочее не имеет значения». Не столько от слов, сколько от тона, каким они были произнесены, пальцы Фандорина утратили цепкость. Уюми протянула освобожденную руку к его лицу, легонько коснулась щеки. «Не нужно ни о чем спрашивать. И не пытайся понять. Все равно не получится. Слушайся своего сердца, оно не обманет». «Обманет! Еще как обманет!» — хотел воскликнуть титулярный советник, но по неосторожности встретился с Уюми взглядом и уже не мог отвести глаз. «Это по твоей науке так положено?» — срывающимся голосом проговорил Фандорин, когда ее рука опустилась ниже, скользнула ему за ворот и нежно провела по шее. — Какая еще наука? Что ты такое говоришь? Голос стал еще ниже, приглушенней. Казалось, она не вслушивается в смысл его речей, да и сама плохо понимает, что говорит.
— Дзё-дзюцу! — выкрикнул тогда ненавистное слово Эраст Петрович. — Я все знаю! Ты притворяешься влюбленной, а сама применяешь дзё-дзюцу!
Ну вот. Обвинение было произнесено. Теперь она изменится в лице, чары рассеются.
— Что молчишь? Ведь правда?
Поразительно. Но она нисколько не выглядела смущенной.
— Что правда?
— пробормотала Уюми все тем же полусонным голосом, не переставая поглаживать его кожу.
— Нет, неправда. Я не притворяюсь.
— Да, правда. Я люблю тебя по законам дзюдзюцу.
Вице-консул отшатнулся. — Ага, ты созналась!
— Что же в этом плохого? Разве я беру с тебя деньги или подарки? Разве мне от тебя что-нибудь нужно? Я люблю так, как умею. Люблю, как меня учили. И можешь поверить, что учили меня хорошо. Дзё-дзюцу — лучшее из наук любви. Я знаю, потому что изучала и индийскую школу, и китайскую. Про европейскую и говорить нечего, варварство и нелепость. Но даже китайцы с индийцами мало что понимают в любви. Они слишком много внимания уделяют плоти.
Она говорила, а ее быстрые легкие пальцы делали свое дело. Расстегивали, гладили, иногда впивались в тело околдованного титулярного советника ноготками.
— Снова дзё-дзюцу, да?
— пролепетал он, уже почти не сопротивляясь.
— Как это у вас называется, когда жертва взбунтовалась, и нужно снова привести ее в покорность? Что-нибудь живописное? Сливовый дождь? «Тигр на задних лапах!»
Уюми тихонько рассмеялась.
«Нет, это называется огонь огнем.
Сильное пламя лучше всего тушить встречным пожаром. Вот увидишь, тебе понравится».
Уж в чем, а в этом Эраст Петрович не сомневался.